Издательство «Эксмо», Евгений Сухов, «Тайна кровавой ночи». Часть первая. Пропавший ребенок. Глава первая. Страшное происшествие в Адмиралтейской слободе.
В то самое время, когда судебный следователь по особо важным делам Иван Федорович Воловцов обдумывал рискованный план выступить живцом, чтобы, наконец, выманить и изловить однорукого стрелка, того самого, что успел оставить за собой кровавый след, четверо убитых в Нижнем Новгороде, затем четыре жертвы еще в Казани, среди них и вице-губернатор, человек заслуженный, деятельный, пользовавшийся всеобщим уважением. В городе произошло событие, потрясшее всех без исключения жителей. Нечто столь выходящее из привычного ряда городских бед, что даже видавшие виды люди понижали голос, рассказывая о подробностях случившегося. Событие это заставило обывателей впервые за долгое время по-настоящему ощутить хрупкость собственной жизни, ту самую, о которой обычно вспоминают лишь на похоронах да во время болезней. Настроение в городе переменилось, разговоры стали короче, взгляды настороженнее, вечерние улицы пустыннее. Тревога, словно сырой туман с Волги, проникала в дома, отравляя привычный уклад жизни. Разумеется, известие о случившемся немедленно достигло ушей коллежского советника Воловцова, находившегося в Казани по служебному поручению.
Примечание. Коллежский советник. В табеле о рангах это шестой классный чин, соответствующий армейскому полковнику.
А произошло вот что. На исходе марта 1904 года в городской Адмиралтейской слободе на улице Жуковка, в бывшем доме приват-доцента Адама Эмилюка, где ныне проживали две семьи, произошла страшная трагедия, о коей заговорил весь город и которая долго еще будоражила умы городских обывателей своей безумной звериной жестокостью. Мещанка Авдотья Никифоровна Корякина в тот день вернулась домой немного позднее обычного. Ее и других работниц полотняной фабрики Гольдмана на целый час задержало цеховое начальство. До фабричных работниц доводились какие-то новые положения, касающиеся трудовой дисциплины на фабриках и заводах, каковые, впрочем, никто особо и не слушал. Когда Авдотья Никифоровна открыла входную дверь дома и вошла в затемненное помещение, то сразу почувствовала что-то неладное. В доме стояла незнакомая мертвая тишина, чего вечерами никогда не наблюдалось. Не шумел годовалый Колька у Шимановых, не шалили обе ее малолетние дочки в их комнате, не брицала посуда на общей кухне. Словом, тишина в доме установилась неприязненная и действовала на Авдотью Корякину весьма пагубно. Авдотья Никифоровна прошла в комнатку дочерей и едва удержалась на ногах от ужасающего зрелища. Обе ее дочери лежали бездыханными. Старшая, Оксана, 14 лет, лежала на кровати с подобранными к животу коленками. Голова ее была разможжена, волосы слиплись от обильно пролитой крови и казались приклеенными к голове. Глаза и рот оставались полуоткрытыми, как будто девочка собиралась что-то произнести, да не успела. Младшенькая Юлия, 12 лет от роду, лежала на полу, раскинув в стороны руки. Затылок ее представлял кровавое месиво. Созерцать такое было невозможно и невероятно страшно. Обе девочки лишены жизни с особой жестокостью. И все же Авдотье Корякиной никак не хотелось верить, что эти мертвые девочки — ее дочери, ее кровинушки, ее радость несказанная. Ведь когда она уходила на фабрику, Оксана и Юлия были живы, веселы, жизнерадостны, и такого с ними никак не могло произойти. Утром они еще живы, а вечером мертвы. Не может такого быть. Материнское сознание отказывалось принимать очевидное.
Наверное, это какие-то чужие дети, почему-то оказавшиеся в комнате дочерей, но точно не мои.
Однако это было еще не все. Кровавые следы вывели Авдотью Корякину из ее комнаты сначала в коридор, а потом в комнату соседей.
Она совсем не удивилась тому, что увидела в спальне соседей. Там, на деревянном полу, в луже крови, лежала Эльвира Шиманова.
Авдотья узнала ее лишь по одежде. Голова соседки представляла кровавое месиво, лица не разглядеть, оно попросту отсутствовало. Кроме того, все ее тело было истыкано ножом. Неподалеку, также в лужице крови, лежали тяжелый чугунный утюг и сломанные очки.
И отсутствовал сын Шимановых, годовалый улыбчивый Колька, который едва научился ходить. Куда он подевался, было непонятно. Может, куда спрятался? Но искать соседского мальчишку Авдотья Корякина не собиралась. Когда свои дети убиты, какое дело до чужих детей?
Конечно, Корякина не сразу нашлась, что ей следует предпринять. Неподвижным взглядом взирала в немую черную пустоту. Понемногу приходило осознание совершенного злодеяния. Оксана и Юлия убиты и уже никогда не улыбнутся при виде матери. Она не посмотрит ласковым взором в их светлые лучистые глаза. Как такое возможно вынести? Где взять на это силы? И нужна ли ей вообще сама жизнь после смерти дочерей?
Не находилось слез, чтобы выплакать горе, как не было и твердости для того, чтобы сделать последующий шаг.
Ноги более не держали, и Авдотья Никифоровна сползла по стеночке и просидела так на полу неизвестно сколько времени, не весть о чем думая, да и думая ли вообще. Потом, собрав в теле оставшуюся крепость, поднялась на ноги, предательски задрожавшие, пошатываясь и придерживаясь поначалу за стены, далее за перила крыльца, медленно ступая, вышла из дома и дотопала до соседей, благо, что идти было недалече. Постучалась не сильно в оконце, через минуту занавеска колыхнулась, и в оконце показалась соседка Клавдия.
Авдотья Никифоровна махнула ей рукой «выйди», мол, та оживленно кивнула и, накинув на себя просторный салоп и шалюшку, выбежала из дому.
— Господи, что с тобой, Авдотья? На тебе же просто лица нет. Что случилось?
— Несчастье у меня, Клава. Тихо вымолвила Авдотья Никифоровна и пошатнулась, и упала бы, не ухватясь за ствол березки.
— Какое такое несчастье?
— участливо глянула на нее Клавдия Ивановна. — Девочек моих. Оксану и Юлечку убили.
Выдохнула Корякина, и ее снова шатнуло. Соседка прикусила губу. «Как так убили?»
«Головы им размозжили»,
— еле слышно ответила Авдотья, задыхаясь будто бы от быстрого бега. «Попросить тебя хочу. Сбегай за городовым. Я сама не могу. Сил никаких нет. До тебя едва дошла».
«Ладно!»
— запахнула на себе салоп Клавдия, тревожно поглядывая на Авдотью, которая раскрытым ртом хватала морозный воздух, как выброшенная на берег рыба, и добавила:
«Конечно, я мигом». Городовой, которого привела соседка Клавдия, оказался огромного роста и невиданной силы и напоминал циркового борца.
«Это сюда, что ли?»
— указал он на распахнутую дверь.
«Сюда!» прошелестела губами Авдотья.
Громко затопав каблуками по дощатому крыльцу, полицейский вошел в дом. Пробыл он в помещении самую малость. Очевидно, прошелся по комнатам, окинул взглядом царящую там обстановку и решил поскорее ретироваться. Смотреть на то, что произошло в комнатах Корякиных и Шимановых, было невыносимо. Боль и страх доходили до предела, который не всякий крепкий мужчина выдержит. Выйдя из избы, городовой во всю мочь легких глотнул студеного воздуха и тотчас шумом выдохнул.
«Да!» — только и сумел произнести он. Женщины со скорбным молчанием взирали на полицейского, ожидая его решения. Казалось, что тот не торопится. В действительности, потрясенный увиденным, он понемногу приходил в себя. Наконец он заговорил.
«Ничего в доме не трогайте!»
И, не дожидаясь ответа, побежал рысцой прочь.
«Ты куда?» — — окликнула его Клавдия.
«Я скоро! Никуда не уходите и никого не пускайте в дом!»
Не оглядываясь, крикнул он и припустил еще швычем. Клавдия Ивановна, потоптавшись у крыльца, все же решилась взглянуть, что там произошло. Вошла в дом. Вот оно, женское любопытство. И едва ли не вылетела из него, размахивая будто крыльями руками и с лицом, побелевшим как полотно.
«Кто же это их так бедных? Вот горе-то какое навалилось! Как же тебе, милая, все это выдержать? Господи, помилуй!»
В страхе перекрестилась женщина. Авдотья Корякина мельком глянула на соседку, опустилась на ступеньки крыльца и впервые за все время, прошедшее с момента возвращения с работы домой, ухватившись за голову, завыла в голос. Ведь там, в ее квартире, лежали с разможенными головами не какие-то чужие девочки, а ее родненькие дочери. Это она теперь поняла отчетливо и ясно. Завыла горько, тоскливо и безнадежно. Так скорбят люди, встретившие смерть, или готовящиеся принять ее, смирившись с неизбежностью и не имея ни сил, ни возможности к сопротивлению, потому как жить стало уже не в мочь. Душа была полна кровавой тоски, сердце заколотилось так, словно хотело расколоться на куски о грудную клетку. Глядя на товарку, зарыдала и соседка Клавдия. «А когда женщины горько плачут...» «Это завсегда худо!» Вернулся запыхавшийся городовой. Верно успел быстро добежать до полицейского участка на Московской улице и доложить о произошедшем на Жуковке начальству, поскольку с ним пришли участковый пристав Городецкий и полицейский надзиратель Полторак. Следом за ними с интервалом не более получаса прибыли городовой врач Коноплянкин, частенько привлекаемый для осмотра мест происшествий с имеющимися жертвами, в частности, с покойниками, и судебный следователь Глушко. Как только они приступили к осмотру трупов, а начали они с Эльвиры Шимановой, то врач Коноплянкин, сидевший возле нее на корточках, заприметив слабое дыхание женщины, едва не закричал во весь голос: «Господи, она без памяти, но жива, дышит!» И уже совсем тихо: «Как такое вообще может быть? Бедная!» Остальные подбежали, глянули на окровавленное тело женщины, и правда, дыхание почти незаметное, мелкое и частое, но имеет место быть. Невероятно принять столько ударов и ранений по всему телу, весьма тяжких и, скорее всего, несовместимых с жизнью, и на тебе! Не отдать Богу душу и выжить, вопреки всему самому страшному. Случается же на свете нечто необыкновенное. Конечно, то, что женщина была еще жива, можно было абсолютно без натяжки назвать чудом. Вот только вопрос, может, лучше было бы ей все же умереть, нежели продолжать жить, ибо то, что последует позже, вряд ли можно будет назвать жизнью. «Городовой, давай быстро за повозкой!» — распорядился судебный следователь Глушко. «Слушаюсь, ваше высокоблагородие!» — откликнулся полицейский и тотчас выскочил со двора. Обернулся быстро, отерев вспотевший лоб и переведя дыхание, доложил: «Ваше высокоблагородие! Повозка найдена и ожидает на улице!» «Хорошо, голубчик!» — отозвался судебный следователь. «А теперь со всем бережением выносите женщину из избы и на повозку!» Слегка повысив голос, добавил: «И постелите что-нибудь под тело, не на мерзлом же ей ехать!»
«Слушаюсь, ваше высокоблагородие!» —
с готовностью отозвался городовой. «Там в синях тулупчик висел, вот мы его и постелим!» Женщине доктор Коноплянкин успел оказать какую-то первую помощь, перевязал голову бинтами, наложил марлевую повязку на живот, надеясь унять проступающую кровь, аккуратно, стараясь не трясти и как-нибудь ненароком не навредить, пострадавшую женщину вынесли из спальни. Также аккуратно погрузили в повозку и повезли в ближайшую слободскую больницу, прозванную Виноградовской, поскольку лет 40 назад сей выдающийся профессор медицины Виноградов, известный по всей Российской империи своими достижениями и научными трудами, практиковал именно в этой больнице. Везли раненую медленно и осторожно, поскольку трясучка, особливо по булыжным мостовым, запросто могла окончиться для Эльвиры и Шимановой летальным исходом. Ладно, еще весна стояла ленивая и неповоротливая, и снег, что лежал на мостовых и тротуарах, не желая таять, смягчал движение повозки. Затем был произведен осмотр трупов бедных девочек Оксаны и Юлии Корякиных, сам факт смерти которых произвел на всех присутствующих крайне тягостное впечатление. Все, кто заходил в комнату девочек, либо замолкал на все время нахождения в ней, либо невольно переходил на шепот, если имелась необходимость что-то говорить. После чего городовой врач, также явно удрученный этими двумя ужасными смертями, пришел к выводу, что убиты они тем самым утюгом, что был найден возле истекающей кровью Эльвиры Шимановой.
«Именно этим утюгом головы девочкам и размозжили», — угрюмо заявил доктор Коноплянкин, посмотрев на судебного следователя Глушко. «Характер их ран указывает на это. Да и головы их соседки также этим утюгом разбили». Вновь авторитетно добавил доктор, оглядывая присутствующих господ.
«Думаю, что смерть наступила не сразу. Отсюда многочисленные удары. Злодей добивал бедных девочек».
«Я уже приобщил утюг к вещественным доказательствам, как и раздавленные очки», — в свою очередь заявил судебный следователь Глушко, занеся названные предметы в протокол осмотра места преступления. «Оба предмета окровавлены.
А нож, коим ее искололи, вы не нашли?»
«Нет!»
— отозвался полицейский надзиратель Полторак. «Верно, убивец с собой унес!»
«На кухню еще посмотри», — приказал участковый пристав Городецкий надзирателем.
Полторак немедля отправился на кухню, и тут подала голос соседка Клавдия, до этого момента молча, незаметно и не без любопытства наблюдавшая за происходящим. «Как ни крути, а господа из полиции есть власть. И посмотреть завсегда интересно, как силы правопорядка действуют в таких вот ужасных обстоятельствах, каковые тоже случаются не каждый день. Может, они чего-то не так делают, и не грех им подсказать, как надобно бы правильнее. Да и будет о чем рассказать после товаркам. У Эльвиры ребеночек был, годовалый», — произнесла Клавдия Ивановна. «А теперь его нету».
«И куда он подевался?»
— недовольно глянул на нее участковый пристав Городецкий.
«А это вас надобно спросить. Вы ведь у нас полиция!» — с некоторым вызовом произнесла Клавдия Ивановна и без смущения посмотрела прямо в глаза пристава. Тот не выдержал женской суровости и отвел в сторону тяжелый взор.
«Вы ведь соседкой будете потерпевшей?»
Тронул Клавдию за руку судебный следователь Глушко.
«Ага, соседкой», — ответила Клавдия Ивановна и с интересом посмотрела на видного черноволосого мужчину.
«Кажется, этот господин среди всех находящихся в доме приват-доцента Эмилюка был главным. И этот первейший представитель власти в данный момент обращался именно к ней, что польстило ее самолюбие».
«Мне надо бы на вас опросить», — промолвил Глушко и добавил. «Давайте отойдем немного в сторонку».
«Ну, коли надо, опрашивайте», — степенно произнесла Клавдия Ивановна и, слегка раскачиваясь из стороны в сторону, неторопливо последовала за судебным следователем. «Цену она себе хорошо знала. Не какая-то там базарная баба с еврейского базарчика, а женщина, самая что ни на есть, серьезная».
«Расскажите, что вы знаете об этом деле», — по-деловому начал допрос судебный следователь, достав памятную книжку и карандаш.
«Так ничего я об этом деле-то особо и не знаю»,
— последовал ответ, совершенно не устроивший господина Глушко.
«Ну как же»,
— искренне удивился судебный следователь.
«Это ведь вас позвала потерпевшая Корякина, а не кого-то другого»,
— посмотрел на женщину судебный следователь.
«Ничего она меня не позвала», —
поправила следователя Клавдия Ивановна.
«Она пришла ко мне и сказала, что девочек ее убили, и велела бежать за городовым».
«И вы побежали?»
«Побежала!» — кивнула женщина. «Нашла городового, он в будке находился, замерз, видать. Я его сразу разглядела, там фонарь горел».
«Так, уже хорошо», — подбодрил свидетельницу судебный следователь Глушком. «И что именно вы ему сказали?»
Сказала ему, что в доме Эмилюка на Жуковке произошло смертоубийство. Детей двоих убили насмерть, девочек.
А что, городовой?
Тот пошел со мной, чтоб убедиться. Верно, не очень-то он мне поверил. Клавдия Ивановна покачала головой. Ну, пришли. Городовой в дом зашел и выскочил оттуда, как угорелый. Вот с такими глазищами.
Показала она пальцами размеры глаз, каковы удалось узреть у перепуганного полицейского.
«Верно увидел, что там творится».
Клавдия Ивановна немного помолчала.
«Потом велел нам ничего в доме не трогать и побег обратно. Наверное, в полицейский участок. Мыл я скоро».
«Вы в дом входили?» — задал вопрос судебный следователь.
«Ага. Как городовой-то убег, я решила посмотреть, что да как там». «Вошла в дом, а там...»
Клавдия Ивановна приложила ладонь ко рту и всхлипнула.
«Девочки мертвые, Оксана и Юлечка лежат, и головы у них разбиты. И что за изверг такое содеял? Убить его мало!»
Она снова всхлипнула, посмотрела на судебного следователя и замолчала. «Что было потом?» Записав что-то в памятной книжке, задал следующий вопрос Глушко.
А потом городовой возвернулся, а с ним вы пришли и другие господа полицейские. Позже еще и врач приехал на извозчике. 2 гривенника заплатил.
— Это все?
— посмотрел на женщину судебный следователь. — Все, — ответила Клавдия Ивановна.
Покуда судебный следователь Глушко опрашивал Клавдию Ивановну и пытался после этого получить хоть какие-нибудь полезные для следствия сведения от обезумевшей от горя и мало чего понимающей Авдотьи Корякиной, полицейский надзиратель Полторак, согласно протоколу, отправился опрашивать ближайших соседей потерпевшей. В кратчайшие сроки важно было узнать, не видел ли кто-нибудь из них 2 часа назад, или, быть может, 2,5, каких-нибудь подозрительных людей, или, может, заприметил нечто странное, чего в обычные дни не встретишь. В скорости Полторак вернулся весьма довольный, ведя с собой знакомца Корякиных и Шимановых, молодого мужчину лет 30, проживавшего на 2-й Екатерининской улице и, можно сказать, соседом.
«Вот!» «Он видел убивца!»
— с порога торжествующе заявил полицейский надзиратель Полторак.
«Работает учителем арифметики в земском начальном училище Адмиралтейской слободы. Зовут его Тимофей Бабарыкин, и квартира его находится через 3 дома от дома приват-доцента Емелюка. Расскажи господину судебному следователю, что видел!» — потребовал Полторак и слегка подтолкнул учителя арифметики вперед.
«Я готов!» — охотно ответил молодой человек.
Судебный следователь дружелюбно посмотрел на Бабарыкина и мягко поинтересовался.
— Как ваше отчество? Позвольте вас спросить.
— Игнатьевич, —
ответил учитель арифметики.
— Тимофей Игнатьевич,
— в том же мягком уважительном тоне произнес судебный следователь.
— Расскажите, пожалуйста, что вы видели?
— 5 или 6 часов пополудни я видел, как с улицы Жуковка на 2-ю Екатерининскую, где я как раз и проживаю, выскочил почти бегом мужчина, — начал давать показания учитель арифметики Бабарыкин. Направлялся он, как мне показалось, в сторону Кузнецкой улицы. С собой унес ребенка, закутанного в одеяло.
— А откуда вы знаете, что это был ребенок?
— быстро спросил Глушко.
— Может, это был обычный сверток с бельем? Или вообще? «Полена, мало ли чего».
Тот мужчина шел очень быстро, буквально не разбирая дороги, потом на повороте поскользнулся и упал, и выронил сверток, как вы изволили выразиться. И почти сразу же раздался плач. «Это был плач маленького ребенка», — уверенно заключил Тимофей Игнатьевич и немного насмешливо глянул на судебного следователя. «Полена не умеет плакать». «Украл, стало быть, убивец мальчонку-то!»
Снова встряла Клавдия Ивановна в разговор и, встретившись со строгим взглядом участкового пристава, тотчас замолчала.
«Насчет Поляна спорить с вами не стану. Опишите поточнее мужчину, что нес ребенка», — попросил учителя судебный следователь Глушко и приготовился записывать показания в памятной книжке.
«Он был возбужден, очень торопился, и, как я уже говорил вам, поскользнулся, упал и выронил ребенка прямо в снег», — ответил Тимофей Бабарыкин. Ребенок покатился по снегу и заплакал, но мужчина, не отряхивая от снега ни одеяло, ни свое пальто, даже не попытался успокоить ребенка. Взял его и поспешил дальше, будто бы его кто-то преследовал. Мне показалось это весьма подозрительным. Выронить ребенка и не поинтересоваться, не случилось ли с ним чего-то, не ударился ли он головой, как будто и правда он нес простое полено.
«Вы мне вот что скажите. Вы раньше этого мужчину видели?»
Вопрос был наиважнейший для следственного дела. И судебный следователь получил весьма неожиданный ответ, который позволял следствию найти генеральную линию и предпринять в расследовании случившегося на улице Жуковка вполне резонные шаги. «А как же?» — несколько удивленно произнес учитель арифметики. «Я его сразу узнал, как только он выбежал. Это был Зиновий Шиманов, муж Эльвиры Максимовны. Только таким взволнованным я его никогда раньше не видел. Всегда спокойный, такой рассудительный, издалека поздоровается, а то еще рукой махнет в знак приветствия. А тут оно вон как...»
«Вы можете еще что-то сказать, дополнить свои показания?»
Учитель арифметики призадумался, потом уверенно произнес. «Пожалуй, это все, что я могу сказать, господин следователь».
«Что ж, вы нам очень помогли».
В этот же день судебным следователем Валентином Валерьевичем Глушко было вынесено постановление о розыске мещанина Зиновия Ивановича Шиманова, подозреваемого в двойном убийстве и нанесении тяжких увечий своей супруге. Уже вечером в городские и уездные полицейские управления, а также в жандармские и на железнодорожные станции разошлась по телеграфу, почте и служебными курьерами рассылка личности подозреваемого. Фотография Шиманова появилась и в полицейских новостях. Городовые, имея при себе снимок подозреваемого и ориентировки, проверяли постоялые дворы, трактиры, ночлежки, вокзалы, осматривали прохожих, но розыск ни к чему не привел. Предполагаемый убивец как в воду канул. В таком вот виде дело об убийстве сестер Корякиных Оксаны и Юлии, соответственно, 14 и 12 лет, нанесение тяжких увечий Эльвире Максимовне Шимановой, 23 лет, и пропажи годовалого ребенка Коли Шиманова вскоре попала в руки судебного следователя по особо важным делам коллежского советника Ивана Федоровича Воловцова.